святые праведники, мученики, страстотерпцы, блаженные – все они при земной жизни находились рядом с самыми обычными людьми, знали их чаяния, разделяли страдания и скорби. Это первые ходатаи за род человеческий перед Иисусом Христом и Божьей Матерью. Сегодня, находясь в Самарском художественном музее, мы с вами имеем возможность познакомиться с образами святых из коллекции древнерусского искусства. А икона – это не только изображение, перед которым молящийся предстает перед Богом, но также и зримое отражение жизни святого. Наиболее ярко и полно оно раскрывается в житии на иконе, где в среднике, в поясном изображении или в полный рост находится фигура святого, а в клеймах разворачиваются эпизоды его жизни.
Житийные иконы, предположительно, берут свои истоки из книжной миниатюры, а также из монументальной живописи, росписи храмов. И уже эти сюжеты постепенно были включены в пространство иконы житийной. К сожалению, мы не знаем, когда появились первые житийные иконы, но наиболее ранее есть в монастыре Святой Екатерины на Синае. Это житийная икона Святой Екатерины, великомученика Пантелеймона, Николая Чудотворца. И все они достаточно больших размеров, поскольку предусмотрено было их размещение в храмовом пространстве.
Литературные источники, на которых основываются житийные иконы, относятся к агиографическому жанру, повествованием о жизни людей, признанных Церковью святыми.
На ранних этапах развития христианства это были описания мучеников, их мучений, так называемые мученические акты. С развитием монашества стали запечатлеваться подвиги подвижников монашествующих, которые составлялись современниками этих подвижников, их учениками. Литературная основа, она стала выражаться в таких зримых образах на иконе, в так называемых клеймах. Это видно на примере нашей иконы Николая Чудотворца Ярославской школы. Это классический вариант житийной иконы, где в клеймах, начиная от Рождества, последующие этапы жизни святого и заканчиваются положением во гроб. И в каких-то случаях это чудеса посмертные от святого. Здесь же вот перенесение мощи Николая Чудотворца в баре. Иногда не так подробны известны эпизоды жизни, и иконописцы прибегают к такому классическому варианту, когда основные этапы или подвиги, чудеса, они занимают центральную часть, но начинаются с биографических фактов, как Рождество, крещение, отдание в учение, постриг, в диаконы посвящения, затем в иерея, служение. И вот такие вот эпизоды, конечно же, они более полным составом передают какие-то этапы жизни святого.
На Руси житийные иконы были очень популярны, и чрезвычайно высокой была их просветительская роль. Наибольшего разнообразия они достигли в XIV веке.
Поскольку, наверное, нет равных в чудесах и помощи Николая Чудотворца, к нему прибегают в самых различных житейских нуждах. Это один из самых почитаемых святых на русской земле. И изначально взята византийская традиция, а уже после сюда наслаиваются русские чудеса. И мало того, это какие-то события прижизненные или посмертные Николая Чудотворца. И в 21 веке пишут иконы Николая Чудотворца житийные с включением в циклы жития современных уже чудес Николая Чудотворца, происшедших в 20 веке, как, например, стояние Зои. Вот на Самарской земле есть одна из замечательных икон житийных, где представлены вот чудеса уже 20 века. Конечно, ни одна икона столько вместить не может эпизодов, и поэтому на свое усмотрение наиболее полюбившиеся иконописец выбирал уже из этого набора различных ситуаций наиболее полюбившиеся, которые ему здесь хотелось бы видеть. Или это от воли заказчика зависело. И надо сказать, что здесь большую часть еще занимала литературная составляющая, где пояснение каждому клейму на полях прописывалась суть содержимого, эпизод, который посчитали нужно включить в эту икону.
Если снова обратиться к иконе XVI века Николая Чудотворца из коллекции музея, можно увидеть, что здесь отображено достаточно много чудес.
Это видение царю Константину во сне Николая Чудотворца. Сюжет очень известный, и даже в светской живописи Илья Репин посвятил этому событию свою работу. Николай Чудотворец в момент занесения оружия задерживает его над головой страдальца. Посещение в темнице, положение во гроб и перенесение. То есть явно, что эта икона, она должна была помещена быть в храм.
На популярность Николая Чудотворца указывает еще и большое количество икон малого формата, которые предполагалось размещать в красном углу дома, а также келейные варианты.
Они, как правило, или погрудные, или поясные, были очень распространены, и в домашнем красном углу это был практически такой стандартный классический набор, когда Христос, Божья Матерь и Николай Чудотворец. Об особом почитании этого святого на Руси говорит желание украсить этот образ дополнительными материалами, и вот оклад изготавливался из серебра, из драгоценных металлов других, с привлечением различных камней, жемчуга. Вот в данной иконе 18 века, оклад тоже 18 века, здесь используется цветное стекло, чернение, чеканка по серебру и уже написание образа на доске, сверху прикреплен оклад. И еще один вариант, где вот здесь представлены раскрытые Евангелия, а есть вариант с закрытым Евангелием, с благословляющей десницей. Николай Чудотворец благословляет молящихся и довольно часто, неизменно практически присутствует в верхних углах иконы. Это образ Богородицы и Христа, которые возвращают облачение Николая Чудотворца после спора на Вселенском соборе.
Житийные иконы в новое время получили наиболее высокое развитие. Их писали достаточно часто. Но при этом постепенно количество клейм стало сокращаться. С 30-40 на одном образе до 2-4.
Пример вот такого вот варианта – это икона Иоанна Крестителя «Ангел пустыни», где в центре он изображен с крыльями, как ангел, посланник Божий, с проповедью. И внизу сцены казни Иоанна Крестителя, усекновение главы и обретение ее впоследствии. Это замечательный вариант, демонстрирует еще одну особенность иконы, что в пространстве изображения этого одновременно включаются события, происходящие в различные временные отрезки. Они могут быть разделены годами, веками. То есть это совершенно естественно, поскольку икона – окно из горнего мира в дольний, где времени нет. Поэтому довольно часто разновременные такие события размещаются в пространстве одной иконы.
Иоанн Предтеча, или как его еще называют Иоанн Креститель, последний ветхозаветный пророк, один из самых почитаемых. Его житие основывается на Священном Писании и на преданиях Церкви.
Как и сам Иисус Христос, Иоанн Креститель выходит на проповедь в 30-летнем возрасте. По традиции древнееврейского общества, именно в этом возрасте человек имеет право заявлять о чем-либо, учить. До 30 лет он считается не готовым для каких-то серьезных поступков и заявлений. В иконописных подлинниках Иоанна Крестителя характеризуют следующим образом – Типом еврей, средних лет, телом и лицом очень худ. Цвет лица бледно-смугловатый. Борода черна, менее чем средней величины, разделенные на пряди или космочки. Волосы черны, густы, кудрявы, также разделены на пряди. Одежда свалена из грубой верблюжьей шерсти, вроде мешка, при этом святой подпоясан кожаным ремнем. Такое изображение основано на описании, его взятом из Священного Писания. Иоанн же носил одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих.
Особое почитание Иоанна Крестителя в христианском мире создало условия для довольно широкой иконографии в самых различных вариантах.
Иногда помимо власеницы на нем может быть хитон или гематий. В руках он держит свиток, как символ того, что он выходит на проповедь и призывает к покаянию. Правая рука в благословляющем жесте. Тексты на свитке могут быть довольно разные. Это может быть и «покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное», и «аз глаз вопиющего в пустыне, исправьте путь Господу». Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира, сей есть, о котором и сказал: «За мной идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня».
Важное событие евангельской истории – крещение Иисуса Христа в водах Иордана.
Несмотря на то, что эта иконография прежде всего касается самого Иисуса Христа, одно из главных действующих лиц здесь все же Иоанн Креститель, который совершает это крещение. В центре иконы находится фигура Иисуса Христа, а с правой стороны Иоанн Креститель, который в согбенной позе наклоняется к Иисусу Христу, и обе руки подняты над его головой. А на другом берегу представлены ангелы, как свидетели этого великого события. Также на иконе представлен Святой Дух в образе голубя и край неба, как сегмент, через который Бог Отец возгласил: «Се Сын мой возлюбленный, о нем мое благоволение». Река Иордан использовалась древними евреями как место омовения. И не случайно Иисус Христос приходит именно к этой реке.
Как и его предшественники, ветхозаветные пророки, Иоанн Креститель призывал древний еврейский народ к покаянию и жизни по заповедям.
Одно из таких знаковых обличений – его протест против незаконной жизни Иродиады с братом своего мужа, за что он и пострадал заточением в темницу, а затем и усекновением головы. Этот момент изображен на нашей житийной иконе. Один из сюжетов, представленный на этой иконе, это обретение главы. Очень часто этот сюжет занимает центральную часть иконы, то есть самостоятельная иконография, где центральным изображением честная глава представлена, а рядом те, кто по воле Божией обрели ее. Довольно сложной бывает более композиционно выстроенная икона, когда все три обретения, которые произошли в истории с мощами Иоанна Крестителя, изображены на иконе. Но в данном случае у нас только единственный вот этот случай, который соседствует со сценой казни Иоанна Крестителя.
В XVIII веке начала развиваться иконография образа Иоанна Предтечи в поясном изображении. Как и у ангела пустыни, у святого есть крылья, но здесь, перед крестителем, находится еще и чаша с изображением Христа внутри.
Это свидетельство того, что Иоанн Креститель сказал, показывая на Христа: «Се агнец, взявший грехи мира». То есть это та часть, которая дается верующим, как часть Христа, тела, как жертвенный агнец, который закалывается прощение грехов человеческих. Эта икона принадлежит сызранским иконописцам. Мы с вами уже это замечаем по декорированной лузге. И, интересно, нимб выходит за границы лузги на поля иконы. Двойная опушь и очень интересное сочетание цветов от золотистой охры до такого травяного зеленого цвета с жесткими складками.
И еще одна икона из собрания Сызранского иконописного центра. Семь спящих отроков эфесских, христианских мучеников, заживо замурованных в пещере и проспавших там несколько веков. Эта иконография на ранних этапах развития появилась в росписи храмов и уже впоследствии стала включаться в иконы.
Память отроков эфесских отмечается дважды в году, 4 августа и 22 октября. Связано это с тем, что 4 августа по преданию они уснули, а 22-го – это акт засыпания. Они иногда изображаются в иконографии стоящими или входящими в пещеру, а те сюжеты, которые посвящены 4 августу, они именно вот в таком горизонтальном положении. Размещаются они по-разному, иногда попарно, иногда вот так вот друг за другом. Это композиционные варианты совершенно разные. Здесь интересен вот такая маленькая деталь, золотой ковчежец, такой небольшой ящик, в котором были записаны имена этих отроков и ситуации, в связи с которой они оказались в пещере.
Среди сонма святых неизменно присутствует еще и такая очень почетная когорта. Это христианские воины. Один из наиболее почитаемых, Георгий Победоносец, традиционно изображается убивающим змея верхом на белом коне. Но в экспозиции музея представлена другая, более редкая иконография.
Георгий Победоносец предстает здесь вертикально в облачении воина, молящимся вместе с мучеником Миной перед образом Христа. Но Христос представлен в диске в образе отрока Эммануила, что значит «с нами Бог». Предстательствует в молитве за христианский род.
А на коне изображен другой святой воин – Дмитрий Солунский, побивающий болгарского языческого царя Калаяна.
История связана с тем, что языческий царь решил присоединить к своим владениям и территорию Фессалоник. И тогда жители взмолились перед мощами Дмитрия Солунского, которые находились в их храме. И Дмитрий Солунский в ночной период, когда царь отдыхал перед предстоящим боем, вонзил ему копье в сердце. Таким образом, жители остались свободны от порабощения. Эта икона замечательна тем, что она представляет икону в иконе. Жители города выходят с образом Дмитрия Солунского к вратам города с мольбой, и мы это видим представленным вот в сюжете иконы. И башня представляет это целиком городские застройки одним маленьким элементом. В руке у Дмитрия Солунского не булатный меч, не огромная шпага, которая могла бы одним махом поразить врага, а очень тонкая спица. Это акцент на том сделан, что христианский воин не столько физической силой, не столько мощью своего дарования Божьего телесного, но прежде всего силой веры и силой молитвы.
Подошел к концу рассказ об иконографии русских святых. Но знакомство с уникальной экспозицией древнерусского искусства Самарского художественного музея мы еще продолжим. В следующих выпусках мы поговорим об иконографии образов, связанных с церковными праздниками. До новых встреч!